Он был и остается легендарнейшей личностью. Его до сих пор помнят как великого государственного деятеля сразу три страны – Россия, Украина и Франция. Его и сегодня в Одессе называют почетным гражданином, правда, отлитым в бронзе. Арман Эммануил Софи Септимони Дюплеси герцог де Ришелье, а в России просто Эммануил Осипович или дюк Ришелье, сыграл немалую роль в становлении Новороссийского края, куда входило только что зародившееся Черноморье. По его настоянию, а главное по выданным в кредит средствам, черноморские казаки смогли обрести себе новую форму, чем стали похожи на войско, а не на сборище разбойников. Кредит герцогу казаки вернуть не смогли, но зато, когда понадобилось, спасли ему жизнь. Ну, кто в России не знает имени Ришелье? Думаю, таковых нет. Самый знаменитый из этой семейки – кардинал Ришелье, которого называли «красным кардиналом». Он много неприятностей принес Европе своей политикой. Однако ненавидели его не только чужие, но и свои. Но если бы не кардинал, мы бы в России не имели своего Ришелье – Эммануила Осиповича. Но прежде чем стать Ришелье, семья Эммануила Осиповича прошла огонь, воду и медные трубы. Его предки Венеро числились во Франции крестьянами, но при этом профессионально занимались разбоем на больших и малых дорогах от Британии до Пиренейских гор. Изменил все в судьбе семейства Рене Венеро, который связал свою судьбу с войском Генриха Наварского. Рене не жалел потом об этом ни одного дня.
Во-первых, он был талантливым военным. Он пошел в армию Генриха Наварского, когда тот еще был королем Навары, и участвовал в сражениях храбро, и проявил верность сюзерену. И когда Генрих Наварский стал Генрихом IV французским, то Венеро получил Рене к своему фамилии крестьянской дворянскую приставку «де» и звание камергера короля.
Следующим судьбоносным шагом Рене Венеро стала его женитьба на богатой вдове Франсуазе Дюплеси. Венеро не столько интересуют деньги вдовы, сколько ее родословная. Франсуаза происходила из знатного, но обедневшего рода де Ришелье. Именно бедность заставила ее родного брата Армана Жака де Ришелье избрать духовную карьеру. Еще молодым, в 22 года, он стал епископом, потом кардиналом, а чуть позже первым министром и фактически правителем Франции на 20 лет при безвольном императоре Людовике XIII.
Поскольку кардинал, как священник и монах, официально не мог состоять в браке и официальных детей не имел, то все его милости сыпались на его родственников со стороны сестры Франсуазы. Поэтому сам бывший разбойник Рене становится маркизом, генерал-лейтенантом и командующим королевскими галерами, а основную, конечно, благодеяние получает сын Рене и Франсуазы Арман, названный, кстати, в честь кардинала. Когда кардинал де Ришелье умирает, он оставляет своему племяннику Арману де Ришелье. Кстати, это имя потом повторяется неоднократно, включая нашего Эммануила Осиповича. Все свое состояние, замки, золотые слитки, банковские счета. В общей сложности, когда умер кардинал, вот его племянник получил состояние, оценивалось примерно в 20 миллионов ливров. Для сравнения, в королевской казне тогда было 13.
Дед нашего Эммануила Осиповича де Ришелье, Луи Франсуа, был одновременно очень талантливым и очень порочным человеком. Он успевал все – быть личным другом короля Людовика XV, маршалом Франции, губернатором нескольких провинций, участником 9 военных кампаний, из которых ни одной не проиграл. О его любовных похождениях знала вся Европа. Сам Казанова приезжал из Венеции к герцогу де Ришелье учиться искусству любви. А за сомнительную честь быть любовницей 70-летнего Луи Франсуа дамы дрались на дуэлях. На сыне Луи Франсуа де Ришелье природа, как говорится, отдохнула. От талантливого отца ему досталась только страсть к любовным похождениям. Маршал терпеть не мог своего бездарного сынка, зато обожал единственного внука. «У Армана, — говорил он, — все мои достоинства и ни одного моего порока». Внук маршала, Арман де Ришелье, это и есть будущий губернатор Новороссии и основатель города Одессы. Маленькому Арману повезло, он не жил с дедом и отцом в одном доме. После смерти матери его воспитывали тетки. Одна из них, Софи Септимони де Ришелье, графиня де Эгмон Пинателли, была очень одаренной женщиной. В число ее друзей входили Вольтер и Монтескье. Именно она и сформировала характер Армана, которому были присущи честность и доброта.
К сожалению, детство будущего губернатора Новороссии закончилось очень рано. Дело в том, что отец и дед оказали ему очень плохую услугу. В 15 лет он был, они женили его на единственной дочери своего родственника, герцога Рошешуара, единственной наследницы.
Жена его тоже была юной, но прекрасной назвать ее было нельзя. Герцогиня де Ришелье страдала от базетовой болезни. Кроме этого, у нее были два горба на спине и на груди. Ни о какой семейной жизни для Армана не могло быть и речи. После свадьбы он проводил жену в свой замок и уехал путешествовать. Когда через 30 лет он представил свою жену Александру I, который искренне любил де Ришелье, то русский император ужаснулся. «Что за урод, Господи, что за урод?» – сочувственно говорил он приближенным. Надо сказать, что, несмотря ни на что, между супругами на всю жизнь сохранились прекрасные дружеские отношения. В 25 лет де Ришелье уже генерал армии. Когда во Франции в 1789 году началась революция, Арман бежит в Россию. Здесь он попадает в самый водоворот военных событий. Императрица Екатерина II расширяла российские пределы.
Он прибывает в стан Григория Потемкина. Когда идет осада Измаила, как раз назначается Суворов. Он участвует, он идет в той колонии, которую руководит Михаил Иванович Кутузов, назначенный комендантом Измаила. Проявляет себя очень хорошо, награждается Георгиевским крестом, золотым оружием. Екатерина ему подтверждает звание полковника на русской службе. Потемкин его предлагает остаться в России. Об этом мало кто пишет, но начиная со времен Екатерины, когда он впервые попадает в Петербург, и где его очень хорошо встречают, он становится нашим тайным агентом. И он, собственно, из Петербурга едет на встречу с Людовиком XVI уже с поручением от русского двора.
В 1803 году Мануил Осипович, как уже называли де Ришелье в России, назначают градоначальником Одессы. На этот город, а вернее порт, Россия возлагала большие надежды.
Когда де Ришелье прибыл в Одессу, о городе говорить не приходилось. Это была даже небольшая деревня, а остатки турецкого поселения. Как человек деятельный и ответственный, Эммануил Осипович рьяно взялся за дело. Он пригласил в Одессу иностранцев. Именно колонисты были первыми строителями города. А они строили по-европейски, на совесть. Поэтому и город получился европейским. С ровными улицами, каменными домами, парками, аллеями и фонтанами.
А главное – порт. Он добился свободного транзита для всех товаров, привозимых морем в Одессу и даже направляемых в Европу. И сразу же грузооборот увеличился в несколько раз. Одесситы до сих пор с уважением отзываются о своем дюке де Ришелье, называют его почетным гражданином города. Его памятник, возвышающийся на Потемкинской лестнице, был и остается символом города. Одна из старых улиц Одессы и сегодня называется Ришельевской. Одновременно с должностью одесского градоначальника в 1805 году де Ришелье становится генерал-губернатором Новороссийского края. В огромную губернию тогда входило и наше Черноморье. Эммануил Осипович многое сделал для становления только что образованного казачьего края. По его инициативе были укреплены кордоны, основаны войсковая суконная фабрика и конный завод. Он содействовал переселению в Черноморье 25 тысяч малороссийских казаков, чем укрепил южные границы России.
Благодаря его деньгам только был сформирован императорский конвой, потому что денег на Кубани не было. И Ришелье дает больше 10 тысяч рублей. Это колоссальная сумма. Потому времени на то, чтобы пошить мундиры и купить вооружение для конвойцев.
На Кубани Мануил Осипович был 3 раза. Свои впечатления он заносил в дневник. Если первый его приезд прошел без происшествий, то второй и третий запомнились ему надолго. После второй поездки он записал: «Видел довольно многолюдное селение. Жители, обзаведшиеся домами и хозяйством, представляют уже не то странное общество, какое прежде в Запорожской Сечи составлено было».
Еще одно обстоятельство поразило герцога. Он впервые увидел, что такое разлив рек на Кубани. Зрелище впечатляло. Дорога от Тамани до Екатеринодара большую частью находилась в воде. Ришелье записал в своем дневнике: «В некоторых местах лошади должны были плавать. Что при этом было с пассажирами, нам остается только догадываться. Из-под лошадиных копыт во все стороны расходились косяки рыбы. Проезжающие тут же собирали их руками и клали в корзины».
Третий приезд для герцога едва не стал роковым. Это было летом 1809 года, когда русские войска в очередной раз заняли Анапу. Там Ришелье встречается с князьями и старейшинами горцев, пытается внушить им благие намерения России. Но все увещевания герцога оказались тщетными. Мало того, горцы решили захватить губернатора на обратном пути из Екатеринодара в Тамань. Позже пленный горец рассказал, что для захвата был выслан отряд в 300 человек. Горцы тайно перебрались через Кубань и залегли в камышах на берегу реки Давыдовки у Брода, где проходила большая Екатеринодарская дорога.
А система путешествия все-таки с опаской была такая. Он ехал с конвоем из 70 казаков быстро на лошадях. Они проезжали несколько укреплений. В очередном укреплении, которое было назначено, менялся конвой и менялись лошади, и быстро двигались дальше. А для того, чтобы предупредить предыдущее, то есть туда, куда они приедут, высылался казак, который предупреждал, допустим, в том или ином укреплении, что сейчас приедет губернатор, чтобы все были готовы.
Казак и напоролся на засаду, которая уже устала ждать, так как губернатор задержался в войсковом городе на несколько дней. Казак от нападающих сумел увернуться и поскакал в Галаузский редут, где и поднял тревогу. По горцам открыли пушечную и ружейную стрельбу, а затем Харунжи Иваненко с казаками бросился в атаку. В это время прибывший к редуту Ришелье узнал о случившемся и выслал на подмогу еще 70 казаков своего конвоя. Большая часть горцев попала в плен. Командир отряда был пленен все тем же Харунжем Иваненко. Ришелье встретился с храбрецом, поблагодарил его за службу и отправился дальше.
Об этом писал наш историк Евгений Фелицын на страницах газеты «Кубанские ведомости». Правда, 82 года спустя, 16 ноября 1891 года. В газете допущена ошибка, но редактор не виноват. Он передрал ошибку из документов, а повторяется она уже 200 лет. Видите, слово «дюк» написано с большой буквы, как имя Ришелье. На самом деле это его титул. Из французского переводится «герцог».
Ришелье очень радовался успехам русских войне с 12 года, но вся его душа, конечно, стремилась вернуться на родину, во Францию. Тем более, что, так сказать, надо было что-то делать с наследством отца и необеспеченностью множества его сестер. Он, собственно, хотел, как и впоследствии получилось, он все свое состояние отказался и передал всем своим сестрам. Но только в сентябре 14 года он получил разрешение Александра I о возвращении во Францию.
Тогда Россия имела большое влияние на Францию. Победители все-таки. По настоянию императора Александра I герцог де Ришелье становится председателем Совета министров и министром иностранных дел страны. В благодарность Эммануил Осипович вел пророссийскую политику, но и о своей многострадальной стране не забывал. Главное, что он сделал, в 5 раз снизил для Франции сумму контрибуций в пользу стран-победительниц. А это ни много и ни мало – с 1 400 000 франков до 240 000. А еще Ришелье добился прекращения оккупации Франции союзными войсками.
То когда в сентябре 1814 года ему было разрешено покинуть Россию и вернуться во Францию, вышел ее провожать весь город. А несколько сотен человек сопровождали его еще до первой станции. И все плакали. Он понимал, что его здесь очень любят.
Несмотря на успехи своей политики, под напором ультрароялистов герцогу пришлось уйти в отставку. Здоровье Эммануила Осиповича с каждым годом ухудшалось. Он вернулся к жене и умер буквально у нее на руках 17 мая 1822 года, на 56-м году жизни. Его вспоминали во многих странах, но в России о нем плакали. И плакали на самом высоком уровне. Французскому посланнику император Александр I говорил: «Я оплакиваю герцога Ришелье как единственного друга, говорившего мне правду. Он был образцом чести и правдивости. Я сожалею о Франции, которая худо его оценила, несмотря на то, что он оказал и признан был еще оказать своему отечеству в будущем столь великие услуги». Ответная речь французского посланника Вильмена считается образцом изящества, но толком оценить заслуги своего соотечественника он не смог.